Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. В гостях у нас прекрасная Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Здравствуйте, дорогая Екатерина Игоревна.
Здравствуйте, дорогая Кира.
Для меня счастье, что для нас уже с вами стало особой традицией выпускать прекрасную, удивительную программу про святителя Луку в день его памяти, 18 марта. Мы его чествуем, церковь его чествует, молится ему, просит его заступничество. Поэтому поздравляю вас и наших дорогих слушателей с праздником святителя
Луки.
Спасибо.
Спасибо. Я тоже счастлива, что мы посвящаем этому дню отдельную передачу. И думаю, что сам святитель Лука, конечно, нам в этом помогает, потому что столько препятствий на этом пути, ну, помогает.
Не оставляет нас.
Нет.
Екатерина Игоревна, хотела вас сегодня поспрашивать про культурную жизнь святителя, про его предпочтения литературные, художественные, потому что для тех, кто с ним хотя бы немного знаком, не секрет, что человек, он был совершенно незаурядный, невероятных каких-то талантов, в том числе художественных, ведь он и выбирал между хирургией
да.
и тем, чтобы стать художником, но он и не чужд литературы хорошей. Достоевского, Толстого, Островского. Это то, что мы уже с вами наметили, по крайней
да.
мере, перед программой. Давайте об этом поговорим. Ведь не так давно вы в программе с Аллой Митрофановой рассказывали, что он даже к толстовцам одно время принадлежал. Ну, не то, что принадлежал, но учение Льва Николаевича в какой-то степени было ему небезразлично. Вот я бы это так назвала, потому что назвать его толстовцем все-таки нельзя.
Я бы сказала, что не принадлежал, конечно, хотя, собственно, сам Толстой говорил, кто бы мне объяснил, кто такие толстовцы. Вот, поэтому это очень такое условное понятие. И я даже не думаю, что именно учение его увлекало. Мне кажется, личность самого Толстого была им очень близка. А личность Льва Николаевича, конечно, через художественные произведения раскрывалась все-таки большинству людей.
Очень.
И даже те, которые потом примкнули к Толстовству, все равно обаяние личности через его великие произведения. Да, известно, что Валентин Войно-Синецкий, еще будучи студентом, гимназистом, очень увлекался вот основными какими-то принципами учения Толстого, потому что он спал на полу, ездил на покосы с мужиками, во всем себе отказывал, вот, ну, такой аскетический образ жизни старался вести. И это, конечно, влияние Льва Николаевича, который сам, между прочим, не был всю жизнь аскетом,
да.
но вот в то время, когда святитель Лука был молодым человеком, уже в обществе было очень сильное влияние, тут его, конечно, нельзя недооценивать, потому что, ну, Толстой первым, наверное, вот в голос сказал, что стыдно быть богатым, стыдно даже быть счастливым, стыдно быть спокойным, да, вот, вот, и надо служить своему народу. И вот последнее, как раз как зерно такое засеялось в душу юного Валентина, и можно сказать, что это зерно он лелеял всю свою жизнь, оно прорастало в нем. И это главное, мне кажется, что он взял из толстовского учения, потому что, почему я не говорю, что он принадлежал к толстовцам? Потому что, когда вышло произведение Льва Николаевича «В чем моя вера», вот основополагающее,
вот там-то он и
изложившие основы его мировоззрения, то известно, что, прочитав эту книжечку, можно сказать, самиздатовскую, она была запрещена, но как-то она достигла Валентина Феликсовича Молодого, и он сказал, что я для себя решил, что Толстой еретик, далекий от православия, и отодвинул вообще это все. Но еще до того известно вот этот удивительный факт, что он пишет письмо Льву Толстому, когда, именно когда он выбирает между живописью и медициной. И он пишет письмо, которое сохранилось в архиве Ясной Поляны, оно напечатано, где он пишет, что «я прошу вас помочь мне стяжать любовь Христову, пойти к людям, как он говорит, пойти к бедным, поучиться у них любви». И вот это письмо, да, и он еще добавляет, что прошу вас объяснить моим родным, маме в основном, потому что мама имела на него очень большое влияние, и вообще была заводилой как бы в этой семье, несмотря на то, что она 9 лет была моложе своего тихого, религиозного, такого кроткого супруга, она была определяющей такой силой. Объясните маме, что я не хочу стремиться к какой-то считающейся хорошей жизнью в будущем, которую у всех принято, а я хочу вот чего. Я хочу послужить простому народу. Почему-то Лев Николаевич не ответил на это письмо. Хотя вот мой сын одно время, он занимается антикварной литературой, он другие письма обнаружил, гораздо более мелкие, вообще неинтересные, на которые Лев Николаевич писал ответы. Но здесь, ну не знаю, ну вот что-то такое произошло. Я не думаю, что, прочитав это письмо, Лев Николаевич не нашелся бы, что ответить, или бы просто отодвинул в сторону. Просто вот почему-то оно не попалось ему на глаза. Он не ответил. Хотя есть вот какие-то такие смутные сведения, что вроде бы он ответил. Но я думаю, что если бы он ответил, то святитель Лука обязательно об этом упомянул в своей автобиографии. Это скорее вот домыслы какие-то. И он сам пошел искать, как стяжать любовь Христову, тем более прочитав это сочинение «В чем моя вера» и решив, что это не для него. И насколько мне известно, вот я о его каких-то, отчасти, скажем так, его литературных интересов знаю от его внуков, которые с ним жили в Крыму последние 16 лет его жизни, и его внучатая племянница, ну, внучка, он ее называл внучка, она его дедушка, Майя Дмитриевна Прозоровская, Маечка, Марусечка, как он ее называл, она сказала, дедушка очень ругался на Толстого, там вот сердился, да, но при этом в его библиотеке находились сочинения Льва Толстого. Это причем эта библиотека уже архиепископа Луки, позднего, так сказать, периода. И один такой экземпляр у нас в музее вот просто участвует в экспозиции. Это книга из серии вот «Толстой для народа», издававшаяся большими тиражами, такая тоненькая, дешевенькая. И в этой книге лежит закладочка, сухая веточка Додника. То есть... А у святителя была такая милая, на мой взгляд, манера закладывать страницы, в том числе даже и Библии, с листочками и веточками растений, которые он, видимо, собирал на прогулке со своими внуками. То есть он читал ее, он не просто ее, она попала и где-то на полке стояла, он читал ее, он думал, и мне просто кажется, что он в каком-то диалоге с Львом Николаевичем находился всю свою жизнь, потому что это был масштаб личности, и ему... по размеру, понимаете? Вот. Во-вторых, все-таки обаяние литературных образов Толстого, оно, мне кажется, непреодолимо для русского человека. И в одной из неопубликованных рукописей святителя Луки я тоже встречала, тоже это вот уже 50-е годы, ну, которую мне посчастливилось посмотреть на предаукционном показе, он пишет, что вот к этой мысли о смерти ближе всего подходит Толстой в образе Андрея Болконского его последних дней. То есть он все время в каком-то диалоге находится с Львом Николаевичем. И несмотря вот на такое, так сказать, несовпадение, все-таки вот это был и противник, и собеседник ему по росту. То есть он постоянно к нему обращался. И мне все-таки кажется, что эта связь, вот эта... ну, не знаю, нельзя сказать любовь, но, наверное, любовь, когда два человека друг к другу настолько пристально, внимательно относятся, заинтересованно, и, ну, мы же знаем даже, что, ну, не знаю, милые бронятся только тешатся, да, что ненависть – оборотная сторона любви. В общем, это так, да, то есть вызывало у него сильные чувства. И это, конечно, вот эти чувства возникли, безусловно, из образов великих «Войны и мира», Анны Карениной, других «Хозяина-работник». И главное, ему была очень близка вот эта сама по себе мысль, что человек должен быть человеку Христом, да, то есть Толстой же не отрицал Христа, как бы он искал его всю жизнь, что человек вот независимо ни от каких сословных и других там общественных, да, условностей, человек человеку должен раскрыть сердце, должен помочь, протянуть руку помощи. И вот эта мысль, конечно, ну, всю жизнь была святителю Луке каким-то вот светила ему вот светом какой-то путеводной звезды. Она, конечно, не исключительно Толстому принадлежит, но вот именно влияние Толстого на русскую общественность того времени, именно его влияние, оно было очень сильным, конечно.
Ну, конечно, у каждого верующего человека все равно в отношении Льва Николаевича возникает некая боль, по поводу его непримирения безусловно, с церковью, да. Но, тем не менее, как-то утешает тот факт, что его жена причащалась и была верующей, глубоко верующей женщиной, его дочь, в конце концов.
Ну, конечно,
в итоге,
конечно,
не то, что была верующая, а помогала еще за рубежом, ну, конечно, священнослужителям и всем,
да,
могла,
да,
это... которая его, кстати, не пустила в Арсенофиловку.
Да, я знаю, да, это та самая Александра Львовна, которая была его самой доверенной такой душой, да, которая распоряжалась и исповедовала это толстовство, но в тот момент, когда она уехала из России, она построила храм на своей ферме, она собирала людей,
конечно.
Она, причем вот меня восхитила, она могла сесть за трактор и там распахать поле, потом она надевала английский костюм, шляпку с валеткой и ехала там заседать в какие-то важные очень организации американские. Вот. И когда ее спросили, что вот, Александра Львовна, вот ваш отец там типа воевал с православием, а вы вот так вот, она сказала, отец всегда был на стороне угнетенных, всегда на стороне гонимых, и у меня нет никаких сомнений, что если бы он сейчас жил, он тоже был бы там же. Вот.
После того, как церковь стала гонима.
Да, после того, как церковь стала гонима. И вот любимые фразы, вот, ну, и меня иногда спрашивают, вот, что вам у святителя Луки, какая цитата? И вот мне больше всего нравится цитата, она переделанная из речения в Экклезиасте. Он говорил: «Наше сердце в доме плача». «Наше сердце в доме плача». Это было его жизненное кредо, и можно сказать, что Толстой тоже к этому стремился. Может быть, у него это не так замечательно удавалось, как святителю Луке, но все-таки вот его, конечно, постоянный такой духовный поиск напряженный, это близко было очень святителю Луке. Он человеком все-таки был очень...
Ищущим.
Ищущим, да, ищущим и взыскующим правды Божией. Это всю жизнь продолжалось.
Ну, правда, у него не было никакого внутреннего конфликта, какого-то такого невротического в отношении веры и собственных убеждений. Слава Богу, он все-таки был изначально человек очень цельный.
Ну, понимаете, был момент, который относился не к вере, а относился именно к церковным организациям, когда он... Я вот много думала, почему он вышел за штат, попросился за штат 50 лет.
Угу.
Когда он возвращается после ссылки в Ташкент, у него, ну, его кафедру передали другому человеку, храм захватили, обновлен, то есть он вообще остается, и он просится за штат. А потом, знаете, я поняла, я думаю, ну как это так? 50 лет, боже мой! Угу. Как мне говорили внуки, дедушка в 70 лет еще там по лестнице бегал, специально себя, так сказать, напрягал, чтобы быть в форме. Он и в 64 в Красноярске оказался и взял на себя огромнейшую работу, он и в 70 взял на себя крымскую, что такое 50 лет. А потом я поняла, вы знаете, он вот, ну, это был, конечно, Божий какой-то промысел, он всегда был очень чуток, он слушал вот этот Божий глаз в своей душе. Он вывел себя за скобки борьбы с митрополитом Сергием Старгородским.
Угу,
он понятно. Оказался вне.
Там была очень трудная
история. Да, и была трудная, ужасная история, которая до сих пор, в общем, ей как-то нет вот полноценных, скажем,
оценки,
таких, да, объяснений каких-то, да, вот по полочкам еще ничего не разложено. И он себя вывел вот просто за скобки. А потом уже, в 43-м году, у него началась переписка с митрополитом Сергием. Он написал ему, когда у него погиб больной на операции. И они стали переписываться, и между ними возникла вот такая вот уже духовная дружба. И именно архиепископ Лука писал некролог в журнале Московской Патриархии на кончину митрополита Сергия.
Вот так?
Да.
Вот так. Ну, потому что в той ситуации вообще сложно судить о чем-то однозначно.
Вообще мы не имеем права
судить. Не имеем
судить.
Никакого права.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федорском монастыре Переславль-Залесского, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Меня зовут Кира Вавреньева. Мы говорим сейчас про культурные предпочтения в литературе и в изобразительном искусстве святителя Луки, и говорили сейчас как раз о Льве Николаевиче Толстом, о его внутреннем каком-то возможном диалоге святителя Луки Льва Николаевича. И все это, конечно, интересно, можно это изучать, можно над этим размышлять, можно об этом думать. Тем более Лев Николаевич действительно немало, конечно, дал русской литературе. Немало. Но у меня есть знакомые, которые совершенно убеждены, что мужские образы у него как раз бедноваты у Льва Николаевича. А вот женские он, конечно, знает изнутри.
В женских вот тут, образах тут сила вопрос, России.
Да, да, что если это Ростова, то он со всеми, да, со всеми тонкостями подмечает ее, да, личность. А Андрей Болконский, ну, хорош, хорош. Ну, уже суховат, как-то попроще, да, попроще. Да. И так можно буквально вот разбирать, ну, и Каренину, и «Войну и мир».
Кстати, на вступительных экзаменах в МГУ у меня одной из тем была «Женские образы в романе Толстого» и нравственные принципы, так, Толстого. Я сразу поняла, что на эту тему писать нельзя, потому что я увлекусь, меня унесет. Я строго выбрала тему, простите, по Шолохову, которому я была достаточно равнодушна. И написала все аккуратненько, хорошо, и даже на пятерку.
Ну, а там-то женские образы тоже.
Я понимаю.
Не слабые, да, в «Тихом-то Доне».
Да, да, но я не по «Тихому Дону» написала.
Понятно.
И «Тихий Дон» я бы тоже не стала трогать. Если мы говорим Толстой, конечно, сразу возникает вопрос о Достоевском. Казалось бы, Достоевский должен быть ближе святителю Луке, вот из общих соображений, да, потому что Достоевский действительно такой глубокий христианин, ну, человек, который до сих пор, благодаря которому множество людей не только в нашей стране, но и во всем мире приходит к христианству. Но тут я могу сказать скорее такие, знаете, курьезные вещи. В одном письме к сыну святитель Лука просит Михаила прислать ему в ссылку романа Достоевского «Бедные люди и белые ночи». Ну, как бы, прямо скажем, не самое, да? Вот. То есть, конечно, у них уже Достоевский, но это же не расцвет его творчества. И я стала думать, почему вот такие... Ну, кстати, «Бедные люди» там, по-моему, именно там, да, описан Переславль-Залесский, куда Федор Михайлович в детстве приезжал к своей тете Куманиной. Там была целая улица Куманинская. Вот, и я поняла постепенно, вот мне кажется, что я поняла, понять это, конечно, невозможно. Думаю, ну почему не «Идиот», почему не «Братья Карамазовы», да, вот это вот все-таки пять каких-то великих романов, которые бесы, да, которые как храмы,
книжи,
как,
да,
соборы просто высятся на нашей, вот на поле нашей литературы. Но мне кажется, вот, может, это парадоксально, что у святителя Луки, как вот у медика такого, у него немножко такое, знаете, было профессиональное отношение к Достоевскому. Почему я так думаю? Потому что я вот 7 лет, мне посчастливилось быть другом, и она была моим другом, его невестки Елены Михайловны Войно-Синицкой, которая скончалась в 21-м году. И я тоже с ней говорила об этом. Она такой, знаете, была человек, она говорила, ну, она там и болела, и множество страданий, таких несчастий, одиночества. Ну, я не знаю, это уже были последние 7 лет ее жизни. Она говорила, а вот мне забраться на диван с книжкой, и больше ничего не нужно. То есть она тоже такой литературный была человек. И когда ей при ней упоминал Достоевского, она говорила, вот, что это такое? Он описывает болезни, это совершенно неграмотно. Это сколько вот, извините, психически ненормальных людей на одну страницу, на один роман, на квадратный метр. Это непрофессионально, это вот это меня раздражает. Может быть, тут тоже что-то такое было. Хотя все-таки я заступлюсь. Федор Михайлович писал об этом не понаслышке, не из головы. Его папа был доктором Мариинской больницы для бедных. Он это все, это его жизнь, это его детство, это разговоры в семье. То есть, ну вот почему-то у них какая-то такая, так сказать, какое-то такое отталкивание.
Ну, может быть, этот надрыв самого Федора Михайловича,
может быть,
временами
надрыв,
проявляющийся,
да,
в его
литературе, что, конечно,
был, может быть,
может
несколько
быть,
чужд
может быть, да,
святителю Луке, потому что он был, в принципе, другого устроения человека.
Понимаете, он тоже был, конечно, человеком, мне кажется, сильных, не сказать страстей, но, наверное, и так. Но он умел очень, он был очень сдержанным, он умел это обуздывать, он держал всегда себя вот в рамках каких-то. Ну, известны же случаи, когда он просто толкнул, простите, толкнул псаломщика, который неправильно произносил.
Допёк.
Да, неправильно произносил текст Священного Писания.
Надо прямо его довести.
Да, и тот на него там обиделся, не знаю, подал ли жалобу, ну, короче говоря, ушел, и на следующий день он поехал к нему просить прощения. Хотя я вообще понимаю насчет толкнул. Потому что когда человек в храме ставит неправильное дарение, ну, простите меня, но если, тем более, он все время слышит это все, да, и... Ну, это же совсем другое, это просто...
Конечно.
Я могу понять.
Это очень серьезные вещи просто.
Серьезные вещи, тем более, что святитель Лука, он же был и литературно одаренным человеком. У него прекрасный стиль, великолепные образы. Его проповеди, его труды, они вот... Это какой-то кристалл вообще логики, красоты и... Я понимаю, что у него был дар слова, ораторский дар, когда он целую огромную аудиторию обращал на свою сторону, там, участвовал в дискуссиях, защищая церковь. И понятно, что ему это было больно, но он держал как бы себя в рамках. А что касается Достоевского, значит, продолжим эту тему. Есть две очень таких интересных параллели. Во-первых, внук святителя Луки, ну, он тоже внучатый племянник, но я говорю, они договорились, это внуки его родного брата младшего Павла, который погиб во время мирового. Николай и Георгий, Юрий тогда. Вот он пишет, он оставил замечательные воспоминания, но очень рано умер, к сожалению, 60 лет. Оставил замечательные воспоминания, которые впервые опубликовал вот в своей книге «Детство» со святителем Лукой. И он пишет, что вот эти описывает старшего брата Владимира, который был юристом, был таким вот положительным, таким государственным человеком. Он жил с родителями, вот он был авторитетом, потому что младшие братья тоже, кстати, свидетель Лука тоже поступал и поступил на юридический факультет, но просто бросил, понял, что это вот. Потом, значит, сам святитель, средний брат, и младший брат Павел, это душа общества, это пианист. И, кстати, потом именно он единственный в семье оказался самым замечательным офицером, получил все мыслимые вообще награды во время Первой мировой. И вот его внук Юра, он пишет, Георгий Николаевич, он пишет, мне очень хочется сравнить этих трех братьев с Иваном, Алёшей и Митей.
Да, да.
Митя – это мой брат Павел, да. Алёша – это, конечно, Валентин, и Иван – это Владимир Феликсович. И он пишет, что это вот какой-то вот, ну, не знаю, вот психотип, какой-то вот мифологема какая-то заложенная, да, в русское общество, вот все русские семьи, что очень, очень красиво это все действительно ложится на их жизнь, на их типы, на их характеры. Вот и еще есть одна связь с Достоевским, очень забавная и очень... Вот мне, я до сих пор пока не выяснила, знал ли он об этом. Когда он работал в Переславле-Залесском, у него... В сущности, вот была больница на 75 коек на 114 населенных пунктов и на 400 с лишним тысяч человек. И в этой больнице было 75 коек, 25 хирургических, а остальные были терапевтические. И вот терапевтическим отделением заведовал Иван Михайлович Михневич, врач-терапевт. Видимо, все-таки у них были, конечно, такие дружественные отношения. Ну, как можно, вот два крыла, да, два колеса, как иначе. И у Ивана Михайловича была супруга Софья Дмитриевна. Она сначала, когда только пришел главным хирургом в Войно-Снецке, она была акушеркой. Это как бы более все-таки низкое, так сказать, образование. Потом она стала учиться. И он обучил ее, во-первых, наркозу. Это первая документально, так сказать, подтвержденная его ученица. Он пишет о ней в отчетах о деятельности Переславской земской больницы. И вот у нас в музее такая большая фотография, медицинский персонал Переславской земской больницы. Там в центре сидит София Дмитриевна. Рядом с другими вот женщинами, нижний ряд.
Екатерина Игоревна, да. Напомните, пожалуйста, коронарную анестезию он разработал?
Регионарную. Вот. И это было как бы вообще, наверное, женщина-пионер в области обезболивания, потому что он был пионером, он ее обучил, она ему давала наркозы. Он пишет в отчетах, которые сохранились, это редчайшее издание, что мы бы никак не справились без помощи Софьи Дмитриевны и так далее. Я начинаю что-то искать. Мне, конечно, хочется узнать про этих людей. И вдруг я нахожу такую вещь. Софья Дмитриевна Михневич, в скобочках, Хмырова, в усадьбе Доровое. Усадьба Доровое – это усадьба сестры Достоевского. Его сестры Веры Михайловны Достоевской. Ну, то есть она уже там в замужестве, так. Да. А у нее была дочь Софья. Вот это вот Софья Иванова, да, она, Вера Михайловна, была Иванова в замужестве. А, значит, эта дочь Софья была не просто дочь, это была любимая племянница Достоевского, которую он посвятил роман «Идиот». И совершенно замечательный, вот я в новом издании своей книги по Переславлю, я как раз привожу эти слова, которые Федор Михайлович обращает вот это, к этой Соне, вот как она его понимает, как... Короче говоря, эта Софья выходит замуж за Хмырова, и она мама нашей Софьи Дмитриевны. То есть наша Софья Дмитриевна, работавшая бок о бок со святителем Лукой, получается, что она внучатая племянница Федора Михайловича. Всего-навсего.
Вот понимаете? Это поворот.
Да, вот это поворот.
Это интересно.
Но я не знаю, знал ли он об этом. Я знаю, что он очень хорошо к ней относился. И даже какую-то, может быть, небольшую ревность вызывала, если не у жены, то у прислуги. Вот. Он уже, будучи архиепископом, пытался найти, потому что Михневичей, потому что их обвинили в троцкизме и тоже выгнали из Переславля. Но недавно я нашла их следы в другом городе, куда они переехали. И очень успешно там работали, в общем, замечательные люди. И он пишет одному из своих респондентов, что найдите мне вот, адрес Софьи Дмитриевны. Ну, кажется, это не состоялось. И еще замечательный факт. Я думаю, ну что же, Софья Дмитриевна, и благодаря тому, что она попала под этот луч прожектора, потомки Достоевского, я вдруг нахожу в архивах ее письма этого именно периода, когда она работала под руководством Антона Феликсовича из Переславля родным, как раз вот своей маме Софье, вот не помню, по-моему, Ивановна, она Софья Ивановой, и Ивановой Хмыровой, да, и тёте, то есть не тёте, а бабушке Вере Михайловне, она пишет. Но, к сожалению, молодая женщина, у которой ребенок, дочка, она пишет только о том, как вот ей, как ей вообще-то да. все свести воедино, как ей справиться. Вот ни словом, к сожалению, она не упоминает о своем великом начальнике. И потом тоже вот, ну, это я не знаю, это свойство какое-то. Я не думаю, что они... как-то к нему несправедливо относились, а может быть, и просто все-таки великого человека не всегда замечают те, кто рядом. То есть сохранились воспоминания врача Переславского, который пришел туда работать. Там тоже, конечно, ни словом, ни духом, хотя он научил ее не только анестезиологии, он научил ее еще глазной хирургии. Она стала глазным хирургом. Это тоже очень, очень как бы не слабо в то время и в том месте. Вот. Ну, ничего, конечно, о том, что здесь работал такой великий, в общем-то, врач, ученый, будущий святой. Вот такие странные пересечения с Достоевским.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии Екатерина Игоревна Калейкинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель-биограф святителя Луки. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сейчас совсем скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера продолжается, и сегодня в студии Екатерина Игоревна Калейкинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы всех еще раз поздравляем с праздником святителя Луки. Сегодня церковь его вспоминает, ему молится, особенно 18 марта, это всегда такой вот особенный день, 11 июня, 18 марта, вот они, наши дни, когда когда мы особенно вспоминаем святителя, да?
Да, Екатерина, конечно. Игоревна. Ну и даже можно сказать, что 18 марта вот какой-то еще особенный, потому что в этот день он был, так сказать, уже обретенной мощью, он примкнул к лику святых. Да.
Но мы с Екатериной Игоревной так вот как-то скромно себя считаем тоже не чуждыми святителю, особенно, да? Екатерина Игоревна, но и я тоже, ну, потому конечно. Что действительно у меня непосредственно тоже с ним связана жизнь. У Екатерины Игоревны вчера был день рождения, то есть она прям вот накануне Дня памяти святителя родилась. Екатерина Игоревна, мы вас поздравляем.
Спасибо.
Силы помощи Божией. Спасибо, а у меня Господи. Именины были 13 марта. Да, поэтому и день рождения моего папы, который вообще всю свою жизнь, мне кажется, прожил рядом со святителем, писал диссертацию по очеркам, основываясь на очерках гнойной хирургии, работал главным врачом, главным хирургом города Красноярска, как когда-то святитель Лука. А я училась в школе, где святитель Лука оперировал, которая была закрыта под госпиталь в годы Великой Отечественной войны. Окрестили меня, крестили папу и венчали моих родителей в храме святителя Николая в Николаевке, где служил святитель Лука, а первый литургий у нас служил 27 февраля там, и папа ушел к Богу 27 февраля. Поэтому у нас, да, действительно, да. действительно очень много разных
Я могу только добавить, что мой дедушка, которого никогда не знал, он погиб в концлагере, был, кстати, врачом, Игорь Иванович Каликинский, он родился 17 марта, а моя бабушка Галина Порфирьевна Благонравова, тоже врач Победы, потому что она всю блокаду проработала в Ленинграде врачом, она родилась 14 марта.
Вот
поэтому
это да.
тут вот. Все переплетено.
Не просто так я 14-е
добавлю,
сегодня.
Да, и добавлю, что 17 марта – это день памяти Даниила Московского, что я чувствую всю свою жизнь покровительство святого князя Даниила.
Кстати говоря, очень многие люди говорят, что, что мы плохо знаем князя Даниила, мало ему молимся и плохо его знаем. Что вы не представляете себе, цитирую я сейчас одну знакомую, вообще какой он Даниил Московский и насколько он невероятный, и если ты начинаешь ему молиться, какая у тебя с ним связь устанавливается?
Ну, я это чувствую, можно сказать, вот с юных каких-то студенческих лет, потому что, ну, даже первая служба, которую я простояла, мучаясь тем, что маленький ребенок где-то там брошен, это было в Даниловом монастыре, и первое причастие во взрослом возрасте, и исповедь тоже были в Даниловом монастыре, это все, конечно, очень не случайно. Но вернемся к святителю Луке. Вот да. если говорить о писателе, который... точно был ему близок.
Островский?
Да, это Александр Николаевич Островский. Угу. Это я знаю как раз вот от его внучки, Маечки, которую я прямо так вот прямо грубо спросила, каких же писателей любил дедушка.
В лоб.
Она сказала, дедушка часто просил ему читать пьесы Островского. И я стала думать, что же такое, значит, почему Островский... Ну, я, в принципе, как бы тоже давно интересовался Островским, и мне нравилось, потому что вот тот официальный Островский, которого мы знали, да, который такой вот урезанный, да, школьный хрестоматийный, совершенно не тот Островский во всей его полноте, когда даны прекрасные русские типы и положительные образы купцов, едва ли не единственный писатель, как бы вот дал, да. И я поняла, что вот эта вот тема богатства, да, вяжущего душу своими узами, богатства, бедности. Это, конечно, были очень близкие темы святителя Луки. И он над ними размышлял и где-то вот в чем-то соглашался, опять-таки, с Островским. Думаю, гораздо больше, на больший процент соглашался, чем с Львом Толстым. И вот несколько лет назад я как раз по этому поводу и написала пьесу «Бессеребренник». Это такой наш ответ «Беспреданница». Потому что я просто подумала, вот провела параллели, как раз тогда 200-летие Островского было, параллели между эпизодами жизни святителя Луки, как он решал вот эту вот коллизию богатства, бедности в своей жизни, и как герой Островского. И там очень много, конечно, таких интересных параллелей. Ну, то есть человек, который вот с юности решил стать безмездным врачом. Конечно, это очень необычный человек. Человек, который с молодых лет вот знает, что он хочет в духовном смысле, и считает это самым важным, и идет к этому, можно сказать, напролом. Островский, конечно, более... То есть это вообще какой-то нереалистичный, конечно, фантастический человек, Валентин Феликсович, и потом святитель Лука, фантастический. Но Островский, конечно, больше реалист. И поэтому у него... То, что мы знаем, люди, разрушаются судьбы, любовь, жизнь, из-за власти денег. Ну, и вот это все равно в каком-то постоянном диалоге он находился по этому поводу с Александром Николаевичем. Ну, видимо, его ответы, его как бы рецепты, они устраивали святить архиепископа Луку, устраивали. То есть он как-то гармонизировался, вот, читая, когда... Ну, он уже не сам, ему читали вслух. Вот. Ну и потом у Островского, например, в пьесе «Сердце не камень», я как раз вела этот кусочек, вот свою пьесу «Бессеребренник», есть такие слова, что героиня говорит, что никогда не надо задаваться вопросом, как люди распорядятся твоей милостыней, то, что ты им даешь, тебя не должно это занимать. Не нужно проверять, не нужно исследовать, ты просто даешь, ты даешь Богу, и забудь об этом. Ты должен только знать нужды людей, а их мотивы, то, что с ними стало потом, как они распорядились, это вообще тебя не касается. И, конечно, это было очень близко святителю Луке. Это в его проповедях мы можем найти такие высказывания, что давайте щедрые меры, давайте Господу, а Господь сам распорядится. Это не ваше дело. Ну, иначе бы такой человек просто бы не вынес вот этот крест без серебряничества, если бы он задавался мыслью, достойны ли люди вот его милостыни, да, его того, тех благ, которые он им раздает. И вот по этому поводу я как раз спросила внука святителя Николая Николаевича Сидоркина, у него, кстати, день рождения 15 марта, 90 лет, тут все именно так, очень плотно. Вот, и он сказал, я говорю, ну вот как, дедушка, как он распределял? Я знаю, что свое... Ну, такое немаленькое жалование, он почти полностью, не знаю, он, по-моему, десятую часть себе оставлял, остальное он все раздавал. Я спросила Николая Николаевича, вот как он распределял эти, так сказать, свои благодеяния, да, как пожертвования. Ну, во-первых, Николай Николаевич сказал, мы с Юрой ходили на почту, у нас было там до 100, так сказать, за переводов по 100 рублей, там, в общем, ну, уже прикиньте, уже 1000, там, по-моему, 2000 было у него жалование. Вот. И очередь всегда встречала нас разочарованным шумом. Опять пришли эти, которые сейчас много-много будут заполнять переводов, да, и всех отнимут время. Вот. Во-вторых, какие-то люди конкретно обращались к нему с просьбой, там, я не знаю, вдова какая-то там, что у нее там крыша домика, так сказать, разрушилась. Он дал ей на крышу. Даже какой-то он женщине купил домик вот такой вот овдовевший с детьми-сиротами. Ну, там это все дешево, я думаю, был разоренный Крым. Это совершенно не курортное было место. Это, в общем, совершенно не курортная епархия, конечно. Он даже писал в 47-м году, он писал патриарху Алексею, что... Владыка, здесь такая бедность и такая нищета, как во время блокады, наверное, патриарх, будущий патриарх России был митрополитом ленинградским, оставался в Ленинграде во время блокады. Такое, наверное, только с блокадой можно сравнить. Вот. И поэтому он помогал. Я говорю, ну, а вот сомнения какие-то, может быть, мало ли, вот люди же просят. Он говорит, ну, да, иногда были сомнения. Вот прислала там какая-то женщина, там две сестры прислали какую-то просьбу, он послал нас с Юрой посмотреть, как они живут. Ну, он говорит, мы пришли, так все там, занавесочки беленькие, не сказать, что богато, а кто тогда жил богато? Я говорю, ну и что? Он говорит, ну, все равно дал. Одна женщина ему из Ташкента написала, у вас нет ли там хороших ниток мулине? Я слышала, что вот их купить проще, мне нужны нитки.
Такая простота.
Да, простота такая.
Ну, наверное, нитки он не стал... написал?
Да.
И у меня просто даже мозг не может это переварить.
Ну, вот известный факт, да.
Вот это да.
И он не возмутился, ничего, но, наверное, нитки не стал искать. Наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Да, мы сегодня в студии с Екатериной Игоревной Каликинской, директором музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидатом биологических наук, писателем, биографом святителя Луки. Мы еще раз поздравляем Екатерину Игоревну с прошедшим днем рождения. Вчера он у нее был, а сегодня святителя Луку поздравляем с его праздником, с его празднованием.
Еще его внука, его Николая внука, Николаевича
Сидоркина, который 15-го праздновал свой день рождения, кстати говоря.
Ему исполнилось 90 лет.
90 лет внуку святителя Луки, на державную икону Божьей Матери,
да,
он родился.
Да. Да.
Так что такие знаковые, интересные моменты, они где-то все время рядом, и это тоже ободряет. Мне кажется, Господь это нам дает, чтобы мы понимали, что все очень-очень ладно и стройно,
да,
на самом деле,
да,
выстроено как-то, да,
конечно,
как-то выстелено.
Ну, может быть, мы перейдем к художественным, так
вот,
сказать,
у нас остается совсем немного времени, угу, и как раз можно вспомнить художников, которые любил, которым подражал святитель Лука. Я знаю, это Нестеров, да, Екатерина Игоревна, насколько я знаю,
Виктор
это Нестеров и Вознесов.
Да. Ну да, он прямо выразился так, что я бы пошел по дороге Вознесова и Нестерова. Это художники, которые расписывали храмы, Владимирский собор. Вот я в прошлом году была в храме Александра Невского в Бастумане, в Грузии, который Михаил Васильевич Нестеров расписал по заказу великого князя Георгия, рано погибшего, младшего брата государя. Удивительный совершенно храм, удивительный. Почти никто его не видел, потому что он очень далеко находится, глубоко в Грузии, скажем так. Но, тем не менее, там проходят службы православные. И этот храм, конечно, он вот какой-то светлый такой гимн православию. Там Господь, и вот человек, грузин, который нас водил по этой церкви, он показывал мне фреску над входом. Господь благословляет Георгия Победоносца и Александра Невского. И сказал, вот смотрите, это Грузия и Россия. Господь их благословляет, они под одним благословением. Это, конечно, очень тронуло. Вот. Ну и что сказать? Виктор Михайлович Вознесов, конечно, был строго православным человеком. Я это знаю от его внучатой племянницы, ну, наверное, правнучатой Ольги Алексеевны Вознесовой, моего большого друга в течение 21 года. В 2005 году мы познакомились, когда я работала в издательстве в Первом медицинском, Ольга Алексеевна руководила кафедрой. Она такая настоящая потомственная Вознесова, что видно невооруженным глазом просто при знакомстве с ней. И она выросла в доме музея Вознесова, вот в этом теремочке. Она была там единственным ребенком среди замечательных взрослых. В 41 году она родилась. Ей, кстати, тоже 16 марта исполнилось 85 лет.
Вот так.
Да.
Март богат.
Да.
На дни рождения.
И получается, да, у нас такая тематическая календарная передача. Вот. И Ольга Алексеевна мне просто много рассказала таких семейных преданий вознесовских, что когда она жила в этом домике, там еще дочь Татьяна Викторовна и, в общем, вот такие родственники жили, вот она выросла в кругу таких замечательных людей. Она говорит, что Виктор Михайлович, он в 24-м году умер, он был очень строго, соблюдал все обряды. Ну, кстати, и она выросла в советское время, то есть на 41-го года, но к ним домой приходил священник, исповедовал, они причащались, вели, в общем, такую скрытую, ну, строго православную жизнь. И он был человеком строгого очень такого характера. Например, его сын Владимир Викторович Вознесов, который вот мои однокурсники биофаковские, когда я говорю Вознесов, они говорят, это наш, который основал у нас кафедру ихтиологии в МГУ. Я говорю, стыдитесь, что не знаете великого Виктора Вознесова, который просто входит в какой-то канон, да, русского духа, стиля. Ну вот его родной сын был тоже замечательным человеком. Он был биологом, основал кафедру ихтиологии Московского университета биофака. И он женился на своей двоюродной сестре. Это, в общем, как-то по особому разрешению. Но, в общем, Виктор Михайлович, пока у них не родился первый ребенок, вообще их не хотел видеть. Вот. Также он считал, например, что его брат Аполлинарий, тоже замечательный, выдающийся художник, когда он написал какие-то свои записки, заметки о творчестве, что это вообще не скромно, что это не камильфо, то есть вот, ну, художник должен внутри себя вот все вот это нести, то, что было. И, конечно, такой человек был близок к святителю Луке, безусловно, по характеру, по мощи такой, ведь он же вот в этом домике-теремке, там, знаете, вот он и потом его потомки, они собрали просто всех гонимых. Там, например, жила у них, были маленькие комнатки, которые назывались гостиная Мамонтовых, гостиная Морозовых, и там, например, жила сестра Верочки Мамонтовой, девочки с персиками, которая умерла в 32 года, а ее сестра младшая Александра, она воспитывала ее осиротевших детей. И это вот тоже были люди, которые населяли этот домик-теремок. Он действительно стал теремком, куда все гонимые собирались. Это тоже, конечно, все было именно вот в стиле, в духе святителя Луки. Ну, Михаил Васильевич Нестеров, конечно, это другой характер, такой более нежный, более... Ну, и, кстати, Михаил Васильевич дружил с Сергеем Сергеевичем Юдиным, другом святителя Луки. У них прям такая настоящая дружба была. Во-первых, Нестеров написал два портрета Юдина, которые в Третьяковке хранятся. Вот. Но Сергей Сергеевич, как человек такой неугомонный, всем интересующийся, он еще с ним вел какие-то споры такие, на что Михаил Васильевич говорил: «Сергей Сергеевич, я же не трогаю хирургию, но зачем вы говорите, что краски там подсохли, когда они, наоборот, там, я не знаю, расплавились? Как вы можете судить об этом?» Вот. То есть здесь какая-то связь между хирургией и Нестеровым тоже вот образуется через друга святителя Луки, великого хирурга Сергея Сергеевича Юдина. Но и вот известно немного очень работ святителя Луки живописных. Я собираюсь по этому поводу написать статью, поскольку вот я их, так сказать, могу видеть. Конечно, ему были близки в искусстве, но тоже какие-то вот могучие такие образы. И мне кажется, вот он ездил в Мюнхенскую пинакотеку в юности, да, копировал великие работы, ну, конечно, Микеланджело. Вот это вот его тип, как бы, вот борца, человека, который преодолевает все время сопротивление среды, да, то есть и в чем-то и аскетичного, да, то есть, ну, вот это его, и действительно там образы Микеланджело в его рисунках. И в то же время вот наряду с этой вот величественностью такой, волей могучей, какая-то вот нежность и внимательность к мельчайшим деталям жизни. Да, тонкости, да, потому что вот есть рисунок его «Листы кленовые». Это такая филигранная работа, такая тонкая рука. И в то же время, вот если мы смотрим портреты того времени графические, вот уже таких живых людей, они тоже, это отражение какой-то внутренней сложной жизни и его собственного отношения. То есть, конечно, там был заложен потенциал как бы большого художника, хотя, конечно, вот эта расхожая фраза, он стал бы великим художником или там отказался от больших гонораров, это глупость вообще полная, потому что, во-первых, великий художник, как мы знаем, это не только таланты, даже не только труд, но и судьба, да? Вот. Ну, не было у него судьбы великого художника, другая была судьба уготована. Но его восприятие, тем не менее, действительности, оно, конечно, художественное. Даже вот его проповедь читаешь, это проходит ряд зрительных образов. Он именно так мыслит.
А его рисунки медицинские?
Его рисунки медицинские – это поэма просто, какая-то поэма. То есть, вот
мышцы, это, как он прорисовывает.
Ну, так
рук.
Это же класс. Ведь Господь вот все так и создал. Вот Господь все так и создал. И он только мог восхититься этим и доступными ему средствами это отразить. Вот, поэтому, и вот эти еще хотела сказать миф о том, что он писал иконы, но все-таки нет. Он все свое искусство художника вложил в научные иллюстрации. Ему некогда было, и он не дерзал на самом деле, не дерзал. Он же прекрасно понимал, как образованнейший человек, он же человек был, вот, ну, носитель все-таки великой русской культуры в высшем смысле, безусловно.
У него и так сверх меры личностной, да, духовной красоты, тут не нужно дорисовывать
и
ничего,
забот.
Его образу.
И забот, да. Да. Ну, некоторые, да, так пишут, и какой-то сохранил, знаете, свидетельство там ташкентской коллеги, но это вот просто так не сильно человек думал. Вот он все забросил, писал «Часовню иконами», так, ну вот, да, это прям вот именно про 20-е и 30-е годы, да, когда совершенно было не до часовен, не до икон, и шли такие гонения, и он эту борьбу принимал в полной грудью. Да, да. Вот, поэтому не писал он икон. В Тамбове хранится такая интересная вещь, это потир из головки снаряда, на котором тоже какая-то живопись, и, в общем, как-то вот... Ну, вот я обсуждала с служителями, сотрудниками Тамбовского музея. То есть они иногда говорят, что это святитель Лука. Я говорю, ну, знаете, вот если бы он расписывал, это было бы видно просто, что это, ну, не просто работа. Потому что вот в тех работах его, немногих живописных, это тоже образы. Знаете, вот сломанный дуб, это сосна на утёсе, берег моря, то есть, понимаете, вот это вот его такой стиль, его такой духовный потенциал, он как бы рвется через эти такие, они вроде бы ученические, но они действительно очень талантливые работы.
Они очень талантливые, а самое главное, когда на них смотришь, есть ощущение, что это писал какой-то очень профессиональный художник.
19-летний,
да, а не студент 19-летний.
19-летний мальчик, да, 17-19 лет.
Конечно, без комментариев вообще.
Да.
Копии этих рисунков сохранились в музее святителя Луки в Симферополе,
в том
числе.
Они не у нас.
И они, да, есть. Есть и оригиналы.
Есть оригиналы, да. И вот еще замечательный его рисунок, которого пока никто не видел. Скоро у нас в музее копия, надеюсь, с него появится. Это пейзаж из... Вот пейзаж местности, где было имение Григорьевского Роды. Такого очень оригинального богослова, философа. И туда ездил юный Валентин вот на этюды. Это тоже дуб, это летний такой, ну, может быть, конца мая, начало июня день, одуванчики, облака. И вот, как считал внук святителя Луки Георгий Николаевич Сидоркин, вот дух великого вот этого святого философа Григорьевского Роды был близок к духу этого юного гимназиста, и вот получилась эта картина, что он там какие-то эманации духовные впитывал. Ну, это фантазии, но может быть.
Я думаю, Екатерина Игоревна, о том, сколько молодых людей стоят перед выбором профессии, перед выбором жизненного пути. Когда, например, есть два ярко выраженных таланта, тебе советуют прямо противоположные вещи, и ты действительно растерян в 17-16 лет, ты не знаешь, куда тебе идти. И вспоминаем святителя Луку, который стоял точно перед таким же выбором и руководствовался, я так понимаю, он единственным принципом, кому я нужен, кому я могу помочь.
Да.
Где я больше могу принести пользу.
Да.
Вот
это
здесь,
удивительно.
Конечно, удивительно, да.
Это удивительно, но это так.
Если бы он шел, наверное, желанием только лишь своего сердца, чувств, всех эмоций, он бы, наверное, может быть, пошел все-таки в художественное, в изобразительное искусство.
Да, но он даже ведь писал, мне прям эта фраза очень добавляет в его автобиографии, что... У меня от детства было отвращение к естественным наукам.
Вообще.
У меня, поскольку не было, была любовь, то мне это так забавно читать. И на первых курсах мой мозг, как резиновый шар, выталкивал чуждую ему информацию. И это пишет будущий
вот
великий ученый, естественник.
Вообще.
Вот как это можно было переломить? Я говорю, вот я вспоминаю, как мы в университете, там на биофаке, на втором курсе мы выбирали кафедру. И мы считали, что мы что-то такое 18 лет о себе знаем. Мы по зову сердца, мы сейчас выберем. Что мы понимали? А вот этот вот юноша решил по-другому. И стал великим человеком, великим святым.
Спасибо огромное, Екатерина Игоревна. Удивительный разговор. Вспоминали сегодня святителя Луку, говорили о литературе, которая ему близка, о художниках, которые его вдохновляли. Такую культурную жизнь святителя Луки подсвечивали сегодня по возможности. Благодаря прекрасной Екатерине Игоревне Каликинской, директору музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидату биологических наук, писателю, биографу святителя Луки. Огромное спасибо, дорогая Екатерина Игоревна.
Спасибо, Кира. Еще передача наша была посвящена прекрасному Марту,
это
которым
правда.
Так много для нас,
да,
значимых
каких
точек.
Только дат мы сегодня не вспомнили, чьи только дни рождения сегодня не упомянули. Спасибо большое. До будущих встреч. Будьте на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.